Здравствуйте, в студии Олег Обухов. Напомню, у нас работает трансляция. Слушать и смотреть нас можно в Рутюбе, во Вконтакте, а также в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ждем ваших сообщений в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Пишите также в Телеграм, бот «Радио Спутник». А я тем временем приветствую гостя «Радио Спутник», политолога Дмитрия Юрьева. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Обсудим самые актуальные и интересные темы утра. И первая по списку. Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филиппоненко. Ранее он заявил, что населенные пункты Горское и Золотое перешли под полный контроль сил ЛНР. И полное восстановление Мариуполя. Еще сообщается о том, что микрорайоны, которые получили серьезные повреждения после боев за город, потребуют от 3 до 5 лет. Дмитрий Александрович, если говорить о том, как, собственно говоря, боевики ВСУ себя ведут по отношению к тем городам, где они недавно еще сражались, скажем так, за свою правду в кавычках, как к ним можно относиться сейчас и, собственно говоря, с какими особенностями они сейчас встречаются?
Ну, я немножко, если можно, шире отвечу, потому что у вас две новости соединились в одну, а это, с моей точки зрения, правильно, потому что это действительно две стороны одного вопроса. О том, о чем мы, постоянно находясь в этом контексте, немножко забываем, как бы вот отталкиваем от себя. Это о масштабе тех проблем и о масштабе того груза, который мы сейчас все взяли на себя. Потому что Мариуполь, город, который в соответствии с заявленными целями специальной военной операции, российские войска и войска народных республик освободили, потому что он находится на территории Донецкой Народной Республики. Результатом военных действий на территории Мариуполя стало разрушение отдельных районов. Это мы знаем, об этом нам рассказывают. Одной из причин такого разрушения стало ведение боевых действий и расположение вооруженных оружия и так далее, в жилых территориях. Стрельба из жилых домов и разрушение жилых домов. То же самое, то сообщение, которое вы передали, рассказали первым о складе военном под жилым домом в Горском, из этой же серии. Как бы, да, это на этой войне, специальной военной операции, действуют те силы, с которыми сейчас столкнулись российские войска, в общем-то, без ограничения, каких-то без ограничивающих норм, в принципе, как бы разрешено все. И с этим нам приходится иметь дело, и с этим нам придется иметь дело, когда речь идет о восстановлении, например, Мариуполя. Потому что без восстановления Мариуполя мы не можем считать достигнутыми цель освобождения народа, который там проживал. И этот груз ответственности, он начинает ощущаться сейчас в России, ощущаться всерьез. Работы такие ведутся. И мы знаем уже, я вот недавно как бы с этим сталкивался, просматривая материалы, что, например, на Дальнем Востоке полпред президента Юрий Трутнев объявил о том, что 7 регионов Дальнего Востока будут работать по восстановлению отдельных населенных пунктов на освобожденных территориях. То есть конкретные какие-то города, конкретные регионы берут на себя ответственность за участие, за помощь, за предоставление строителей там, и так далее. То есть это мы, это я говорю к тому, что ответственность, о которой я говорю, она осознается, и уже она вступает в действие. Восстанавливать придется всем.
Да, это ну очень... и, собственно говоря, в любом случае, именно сообща, можно будет сделать это гораздо эффективнее, быстрее, потому что действительно нужно народу где-то жить, как-то вообще, собственно говоря, жизнь восстанавливать, в том числе и социальную. Еще также приходится сталкиваться с военнопленными, которые... силы вооруженные ЛНР, ДНР вместе с российскими вооруженными силами берут себе в плен. Вот есть такая ситуация. Автор статьи, опубликованной в газете «Экспресс», считает, что Лондон может объявить войну России в случае, если осужденные в Донецкой Народной Республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин будут казнены. Если эти казни продолжатся, у Британии всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки, считает автор статьи. Больше оружия поставлять, больше санкций, возможно, ударный самолет. Самолет появится, о котором просил президент Зеленский. Насколько велик шанс того, что Великобритания именно так поступит? А если Великобритания, там и страны Запада, другие могут подтянуться?
Ну, так сказать, два момента. Если Великобритания объявит войну, да, как сформулировано, это не значит, что другие страны подтянутся. Это значит, что блок НАТО устроен так, что страна какая-то его не может действовать, участвовать в военных действиях в одиночку. Как бы весь альянс тогда обязан ей помогать. То есть если как бы это воспринимать буквально, вот этот вот заголовок, то мы обсуждаем тогда вопрос, объявит ли НАТО войну России. Но я прочитал это сообщение, там заголовок такой, что Британия объявит войну, а в самом тексте, процитированном вами, в частности, говорится исключительно об эскалации. Вот эта эскалация, она вне зависимости от судьбы конкретных пленных будет продолжаться и так. Другое дело, и по этому вот другому делу, да, у нас с вами нету никакой информации, мы можем лишь гадать, но понятно, что те, кто принимают решения с нашей стороны по таким вопросам, как тот вопрос, о котором мы с вами говорим, да, исходный, про судьбу военнопленных, что, разумеется, эти люди понимают и просчитывают на много ходов вперед. И те цели, которые ставятся сейчас, ну, наверняка это цели непростые, и это цели не сводятся к мести там, тем или иным конкретным людям. Так что, наверное, все-таки я так думаю, я на это надеюсь, что речь идет о достаточно серьезной как бы дипломатической активности, о взаимодействии, которое будет... заканчиваться какими-либо решениями, направленными, скажем так, на деэскалацию. То есть, возможно, на очень серьезный обмен и так далее.
Да, многие эксперты именно с такой постановкой вопроса согласны. Дмитрий Александрович, вот еще радиослушатели пишут нам, англосаксы, что в своем уме, что ли, пришли поубивать наших и за это их еще отблагодарить. Пусть вспомнят, что у России есть Сармат.
Ну, я думаю, что напоминать это особенно не надо. Как бы все уже хорошо очень помнят, что у России есть Сармат. И, ну, мы с вами, наверное, как люди разумные, должны понимать, что как бы есть, ну, такой образ, да, оружия мертвой руки. Вот. Такое оружие, как Сармат, и такое оружие, которое там стоит с той стороны, Сармат гарантирует, что... как бы мало не покажется в случае каких-либо действий с той стороны. Но он не гарантирует, что мало не покажется только им. Поэтому Сармат сдерживает тех, кто в противном случае ударил бы по России, и сдерживает надежно, потому что помнят. Возможность как бы перехода к эскалации до такой степени, ну, наверное, при всем размахе неадекватности, который царит, лидеры Запада понимают последствия перехода этой линии. Это все-таки линия, которую не переходит человечество 70 лет.
Есть еще один такой момент, очень интересный, ну, по отношению к риторике, конечно, по поводу санкций, по отношению к России. На пресс-конференции очередной госсекретарь США Энтони Блинкен выступил, он сказал, что западные санкции уже оказали драматический эффект на экономику и финансовую систему России, россияне почувствуют их влияние на повседневную жизнь. Дальше он еще добавил, что санкции лишили России доступа к широкому кругу товаров, технологий, рубль сделали неустойчивым и приведут к падению экономики на 10-15% в 2022 году. Это слова американского чиновника. Что тут можно подтвердить, что опровергнуть?
Ну, как бы сказать, для меня это высказывание носит, ну, такой характер, как бы констатирующий. То есть совершенно очевидно, что происходящее и размах происходящего, характер, так сказать, мировой политики таков, что, естественно, санкции действуют. Я думаю, что никто в здравом уме не будет отрицать, что они действуют, что реально происходят какие-то вещи, ну, которые мы сами видим. Реально возникают проблемы с там, товарооборотом и так далее. Но, ну, опять же, я думаю, ни один здравомыслящий человек не думает, что когда принимались решения, когда начинались эти процессы, то лица, принимающие решения, не просчитывали все довольно далеко вперед. И мы видим, что вопрос стабилизации ситуации и вопрос дальнейшего развития России оценивается сейчас у нас исключительно в одном плане. Кардинальная перестройка существования нашей экономики, ее встраивание в другие цепочки, ее взаимодействие с другими рынками. Меры, о которых говорится, звучат вполне убедительно. И поэтому те вопросы, о которых говорит Блинкен, и я не знаю, как бы фактуры, да, насколько на 15%, на 10%, на 5%, на 30% что-то там ухудшится, они не носят, во всяком случае сейчас это выглядит так, разрушающего характера. Они носят характер очень серьезного, достаточно как бы ощутимого причинения ущерба. Но, скажем так, при событиях такого масштаба ущерб неминуем, причем для всех. И я не думаю, что эти санкции не имеют очень серьезной обратной силы и не наносят ущерб тем, кто эти санкции вводит.
Да, Дмитрий Александрович, вы практически следующую тему пробили. Вот как пишут авторы «Нью-Йорк Таймс», США и Европа не ожидали таких последствий для себя от санкций против России. Дело в том, что пишет газета со ссылкой на вице-президента фонда Карнеги. По исследованиям Эндрю Вайса, экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали правительства этих государств. Прогнозируется, что республиканская партия осенних промежуточных выборов Конгресс извлечет выгоду из растущей стоимости жизни. Но здесь говорится о том, что сейчас действительно противостояние между республиканцами и демократами очень сильно возрастает, как раз-таки на почве того, что и цены очень резко стали расти в тех же Соединенных Штатах, например, бензин, продукты. Да, то же самое происходит и в странах Евросоюза. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что вот посчитав, какому ущербу пришли те страны, которые, собственно говоря, против России санкции начали вводить, к тому, чтобы начинать действительно, как вы чуть выше отметили, что нужно начинать уже садиться за стол переговоров, дипломатические рычаги подключать?
Очень интересная тема, очень глубокая такая, многосторонняя. Ну, Во-первых, начнем с того, что на Западе осознали масштаб ущерба, который санкционная политика, санкционная война приносит самому Западу. Опять же, как и с тем, с чего мы начинали, да, с тем, что придется как бы брать на себя России по восстановлению Донбасса, так же и там на это нужно было рассчитывать, нужно было знать это заранее. И я думаю, что, опять же, лица, принимающие решения, наверное, в меньшей степени, чем произошло в реальности, но осознавали вот эти вот последствия, просчитывали их. Они не могут не понимать, что Россию, так сказать, мгновенно остановить не получится, наверное, вообще, наверное, не получится. Да? Поэтому есть два аспекта. С одной стороны, как бы ущерб этот серьезный, и он, наверное, будет дальше расти. С другой стороны, бытовало такое мнение накануне, и когда только начались эти действия, что экономические причины, экономическая зависимость западных стран, ну и лидеров Америки, ну, вообще их ориентация на комфорт, их ориентация на экономические приоритеты приведет к тому, что они тоже как бы остановятся в своих действиях. Мы увидели, что идеологические причины на современном Западе, идеологическая мотивация, она ничуть не меньше, а то и больше, чем мотивация экономическая, мотивация комфорта и так далее. Это очень специфическая идеология. Как бы о ее разрушительных и опасных чертах много говорили, и там, наверное, еще будут много говорить. Но это идеология. И это идеология, в том числе военная, идеология противостояния, когда жертвы, на которые как бы правительства эти идут, жертвы, которые будут приноситься народами этих стран, оказываются недостаточным препятствием для того, чтобы эти действия продолжать. Собственно, мы возвращаемся к тому, с чего вы начали, про деэскалацию. Да, вот эта ситуация, она сейчас такова, что если бы здравый рассудок возобладал, если бы, скажем, на Западе осознали, что мы уже подходим к некой точке невозврата, то, возможно, стало бы понятно, что надо так или иначе остановиться. На самом деле мы регулярно слышим сейчас какие-то заявления, в том числе достаточно с высокого уровня, в том числе от президента Байдена, например, о том, что Запад примет как бы любые конфигурации перемирия, которые устроят Украину. Понятно, что на дипломатическом языке это значит. И, пожалуй, если мир, который мир, да, весь мир, осознает это, то деэскалация неминуема, потому что иначе вот это вот разделение, новое разделение мира, оно может зайти слишком далеко. Мы, понятно, что мира однополярного уже не будет. Понятно, что мира американоцентричного уже не будет. Но весь вопрос в том, смогут ли части этого мира взаимодействовать между собой в новых условиях.
Да, должно пройти какое-то время, чтобы действительно это понять, принять. Дмитрий Александрович, прервемся буквально на несколько секунд и продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life, интернет и Медиаметрикс. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам. Он назвал это самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать 3 из 9 действующих судей высшей инстанции, очень уважаемых и сильных защитников Конституции. И вот, по словам Байдена, именно они были в центре решения перевернуть норму закона и уничтожить фундаментальное право женщин в США. Тем временем 1000 человек в Нью-Йорке вышли на защиту права на аборты. Там принимает участие в акции протеста в Нью-Йорке в связи с решением Верховного суда США отменить федеральные гарантии права на аборты. Насколько резонансным может оказаться вот такое решение Верховного суда США? Потому что сейчас мы видим только первые, скажем так, позывы к тому, чтобы противостоять этому решению. Развитие событий каким может быть?
Я бы сказал так, что с моей точки зрения это бомба. Потому что сама эта тема, вот я только сразу оговорюсь, что не будем вдаваться в саму тему. Правильно это, неправильно. Вот просто факт. А факт состоит в том, что тема права на аборты находится в центре, в каком-то в самом глубинном нерве американской внутренней политики на протяжении, 50 лет, больше. Потому что по этому поводу рубятся губернаторы, президенты. Существует радикальное движение с той и другой стороны. То есть это то, что реально рвет американское национальное самосознание пополам. Как и ряд других вопросов в этой повестке. Условно говоря, Трамп против Байдена. Разумеется, это не персонифицированные вещи, а это правая и левая, в самом разрушительная и консервирующая сила. Да? Так вот, совершенно очевидно, что... и еще одна вещь. Американская специфика роли Верховного суда как не просто суда, но источника конституционного права. Конституцию Соединенных Штатов не меняют, там вносят иногда поправки, но истолкование Верховного суда расценивается как конституционная норма. Поэтому сейчас говорят, что это отмена конституционной нормы, которая действовала 50 лет. Соответственно, это да, и это было достигнуто в результате того, что Трампу в период управления удалось назначить 3 конституционных судей. Там всегда на грани балансируют между теми и теми. Но эти судьи правят пожизненно, и это очень долгоиграющая инвестиция.
Дмитрий Александрович, я так понимаю, что эта история очень надолго может растянуться, в том числе и в противостоянии между республиканцами и демократами.
Да, она вообще очень долгая. Но сейчас это может привести к эскалации, как раньше мы с вами там вспоминали, что выборы осенние в Конгресс могут очень серьезным привести последствиям. И это вопрос внутриполитический. И политические игроки внутри будут использовать это в своих интересах. Опираясь на то, что этот вопрос затрагивает...
большие слои американцев. Дмитрий Александрович, еще один вопрос у нас остается. Вот хочется услышать вашу точку зрения. У нас буквально 45 секунд осталось. Австрия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса. Partners in the Blue Pacific. Очередная инициатива, которая будет направлена на развитие эффективного сотрудничества между этими странами. Что можно сказать, если коротко, по поводу создания вот этого нового альянса?
Первое, Австралия, а не Австрия.
Прошу прощения, Австралия.
А второе, мы не знаем, речь идет о каком союзе, военном или экономическом. Если военном,
10 секунд.
Приросло тогда НАТО Японии. Серьезная история, как и все истории остальные, которые сегодня развиваются, они очень серьезные.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Я напомню, на связи со студией «Радио Спутник» был политолог Дмитрий Юрьев.